В 4 главе Евангелия от Матфея, стих 19, Иисус говорит: «Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков». Иисус говорит здесь о благовестии. Я думаю, Он не случайно использовал аналогию с ловлей рыбы, потому что, во-первых, ловля рыбы является универсальной аналогией, понятной людям во всем мире. А во-вторых, в успешный процесс ловли рыбы заложены те же принципы, что и в успешный процесс благовестия. Сегодня мы поговорим о 6 принципах благовестия, основанных на том, чему Иисус обучал Своих последователей, прежде чем послать их в мир для благовестия. Об этом написано в 10 главе Евангелия от Матфея и в 10 главе Евангелия от Луки. Первый принцип состоит в том, чтобы четко представлять, кого вы ловите. Вам нужно ясно определить, на кого направлено ваше служение. Если спросить христиан типичной церкви, кого ваша церковь старается привести ко Христу, то они, скорее всего, ответят: каждого. Мы стремимся привести ко Христу весь мир, но все дело в том, что ни одна церковь не может привлечь каждого человека. Практически невозможно привлечь в церковь одновременно молодежь, людей среднего возраста и пожилых. У людей разные вкусы, интересы, разный уровень образования, разный уровень доходов, поэтому ни одна церковь не в состоянии привлечь всех сразу. Следовательно, для того, чтобы привлечь разных людей, нам нужны разные церкви. Рыба, которую вы хотите поймать, будет определять, на какую наживку вы будете ее ловить, какими снастями воспользуетесь, в какое время и каким способом вы будете это делать. Разные виды рыбы нужно ловить по-разному. Морскую рыбу вы будете ловить не так, как пресноводную. То же касается и ловли человеков. Когда вы идете проповедовать людям Евангелие Иисуса Христа, вам нужно знать, кого вы ловите в вашем родном городе или поселке. Вообще, принципам целенаправленной евангелизации столько же лет, сколько и Новому Завету. Иисус четко выделял, на кого Он направлял свое внимание. В 15 главе Евангелия от Матфея, стих 24, Он говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Он не шел ко всем подряд, но, как Сам сказал, Он был послан к иудеям в Израиле. Когда апостол Павел начал свое служение, он указал, что цель его служения была иной, чем у апостола Петра. Во 2 главе послания Галатам, стих 7, Павел говорит: «Мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных». В 10 главе Евангелия от Матфея, в 10 главе Евангелия от Луки мы читаем, что сказал Иисус, давая повеление своим ученикам: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Почему Иисус дал ученикам такое повеление? Почему Он не повелел им идти ко всем людям? Потому что Иисус знал, что, будучи иудеями, они, скорее всего, могли привести к Богу своих же соплеменников. Иисус намеренно ограничил цель учеников не ради исключительности Израиля, но для того, чтобы их служение было эффективным. Иисус определил цель для учеников не для того, чтобы ограничить их, но чтобы они были эффективными. По той же причине Библия содержит 4 Евангелия. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. В каждом Евангелии говорится практически об одном и том же. Почему же в Библии их целых 4? Потому что они были написаны для разных читателей. Евангелие от Матфея было написано для израильтян. Евангелие от Марка, наоборот, было адресовано не евреям, язычникам. Как ваша церковь определяет цель своего благовестия? Это можно сделать, ответив на 4 вопроса. Первый вопрос. Где живут люди, которых мы хотим охватить? Если вы живете в большом городе, достаньте карту города, найдите на ней вашу церковь и рассчитайте расстояние в 15-20 минут езды во всех направлениях от церкви. Это и будут границы вашей зоны служения, вашего рыбного пруда евангелизации. Вам нужно молиться за этих людей, потому что они являются целевой группой для вашей евангелизационной работы. Второй вопрос, на который нам нужно ответить. Какие именно люди живут в нашем районе? Узнайте, сколько людей есть в каждой возрастной группе, сколько из них одиноких и сколько семейных пар. Какой средний доход на семью? Есть ли среди них безработные? Какой уровень образования людей? Ответы на эти вопросы помогут вам решить, какой метод и стиль евангелизации использовать. Третий вопрос, на который вам нужно найти ответ – каковы ценности, интересы, опасения людей нашего района? Чем лучше вы понимаете их, тем проще вы сможете сделать это. Чем лучше вы понимаете их, тем яснее вы будете видеть их нужды, и тем проще вы сможете найти эффективную стратегию евангелизации. Четвертый вопрос, на который вам нужно найти ответ – Что люди нашего района уже знают о благой вести? В некоторых странах люди много знают о благой вести. Например, в Южной Америке многие люди, выросшие в католических семьях, кое-что знают об Иисусе Христе, Святом Духе, о Троице. Но в странах Ближнего Востока, где распространен ислам, или в Азии, где распространен буддизм, вы вряд ли встретите людей, слышавших что-то о благой вести. После того, как вы собрали всю информацию о людях вашего города или поселка, суммируйте ее и составьте список из 10 характерных черт, соответствующих типичному неверующему, которого вы хотите привести к Богу. У нас в церкви Saddleback есть такой сборный образ типичного неверующего, который мы называем Sam из Saddleback. Всякий раз, когда мы планируем евангелизационное служение или другое мероприятие, мы спрашиваем себя: привлечет ли это Сэма из Saddleback? Помните, что прежде чем идти на рыбалку, вам нужно определить, какую рыбу вы будете ловить. Второй принцип благовестия состоит в том, чтобы научиться думать как рыба. Возможно, это звучит несколько странно, но это поможет вам понять привычки, предпочтения и режим питания рыбы, которую вы собираетесь ловить. Если вы будете думать как неверующие, это поможет вам понять привычки, предпочтения и стиль жизни тех, кого вы стараетесь охватить благовестием. Когда вы идете ловить человеков, вам нужно понимать их, знать, о чем они думают. Читая Библию, мы убеждаемся, что Иисус знал, что думают неверующие. Он знал, что у человеков на сердце. Поэтому его благовестие было таким эффективным. В послании к Колоссянам 4:5 сказано: «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем». Это значит, что мы должны быть стратегами, заранее обдумывать, как мы будем работать с людьми, в зависимости от того, что это за люди. Но здесь есть одна проблема. Чем больше времени вы являетесь верующим, тем меньше вы склонны мыслить как неверующий. То есть, чем больше времени вы являетесь христианином, чем больше вы растете духовно, тем больше вы думаете как верующий, поэтому обычно вы никогда не думаете как неверующий. Как же тогда определить, о чем думают неверующие? Как вам научиться думать как они, чтобы понять их? Очень просто. Вам нужно говорить с ними. Общаясь с неверующими, вы сможете узнать их нужды и заботы, их жизненные интересы и ценности. Задавайте людям вопросы, но при этом помните, что если неправильно задать вопрос, то можно получить неправильный ответ. А если у вас не будет правильных ответов, вы не построите верную стратегию евангелизации, и все ваши усилия не дадут желаемых результатов. Поэтому, прежде чем делать что-либо, идите на рынок или домой к людям и спрашивайте их, что вас больше всего беспокоит, чего вы больше всего боитесь, что, по вашему мнению, люди думают о Боге. Вовлекайте людей в общение на духовные темы, возьмите тетрадь и записывайте все, что покажется вам интересным. Чем больше вы узнаете о неверующих, тем проще вам будет с ними общаться. Итак, заранее узнавайте как можно больше о рыбе, которую идете ловить, и учитесь думать как рыба. Третий принцип благовестия состоит в том, чтобы идти туда, где будет клевать. Рыбачить там, где нет рыбы, или тогда, когда она не клюет, пустая трата времени. Опытные рыбаки знают, в какое время у рыбы начинается кормежка, и она начинает клевать. А если она не клюет в определенное время, значит, рыбаку в этом месте делать нечего, и нужно переходить на другое. Опытные рыбаки знают, что рыба в разное время суток питается в разных местах водоема. То же самое характерно для ловли человеков. В разные моменты жизни люди по-разному воспринимают Евангелие Иисуса Христа. Иногда они открыты для духовных истин, а иногда они совсем закрыты для их восприятия. Иисус говорит об этом в притче о сеятеле. «Вышел сеятель сеять, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, и скоро зашло. Но когда взошло солнце, то увяло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю». Добрая земля — это те, кто слышит Слово Божье и принимает его. И далее Иисус говорит: «Сейте ваше семя на эту почву». В этой притче Иисус говорит, что люди по-разному воспринимают Евангелие в разные периоды жизни. И Он говорит нам, идите туда, где люди будут вас слушать. В 10 главе Евангелия от Матфея, 14 стих, Иисус наставляет учеников, а если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Звучит несколько жестко. Почему я должен уйти от людей, которым нужно услышать Евангелие? Потому что они еще не готовы его услышать. Иисус говорит, идите туда, где вас будут слушать. Это очень важное повеление. Оно означает, что когда церковь благовествует, она не должна переживать о тех, кто еще не готов воспринять Слово. Вокруг очень много других людей, которые готовы воспринять Евангелие. Иисус говорит, что если мы собираем урожай, мы не должны срывать спелые плоды. Мы должны подождать, пока плоды созреют, ведь когда они созрели, нам уже не нужно будет срывать их силой, плоды сами падут нам в руки. Бог открывает сердца людей навстречу Евангелию, а не мы. Это не наша работа, это Его работа. Наша работа заключается в том, чтобы поделиться с людьми благой вестью тогда, когда их сердца уже открыты для Евангелия. Какие люди наиболее открыты для благой вести Иисуса Христа? Как их можно узнать? Есть один момент, на который следует обращать внимание. Если этот момент присутствует в жизни человека, значит, этот человек открыт для того, чтобы принять добрую весть. Что это? Это перемены в жизни человека. Всякий раз, когда в жизни людей происходят какие-то перемены, они становятся чрезвычайно открытыми для благой вести. Перемены могут быть как хорошими, так и плохими, потому что и те, и другие способствуют открытости и готовности людей говорить на духовные темы. Это может быть смерть любимого человека, кого-то из членов семьи, отца, матери или ребенка. Это может быть развод супругов, это может быть болезнь, или это может быть что-то хорошее, переезд в другой город, рождение ребенка, окончание школы. И так далее. Каждый раз тогда они становятся более открытыми для общения на духовные темы, чем в любое другое время. Четвертый принцип состоит в том, чтобы ловить рыбу на ее условиях. Ловить рыбу на ее условиях, что это значит? Это значит, что ваша цель должна определять ваш подход. Вы должны начинать работать с людьми на том уровне, на котором они находятся, а не на том, на котором вы хотите, чтобы они находились. Многие люди не готовы принять Христа в момент вашего первого разговора с ними. Начинайте говорить с ними на том уровне, на котором они находятся. Это еще один принцип, который также применим к ловле рыбы. Мой отец был очень опытным рыбаком. С детства я помню, как мы с братом ездили вместе с ним на рыбалку. Нам казалось, что он вылавливал всю рыбу, которая там была, а мы с братом ничего не могли поймать и никак не могли понять, почему. Однажды я решил понаблюдать за отцом и понял, что он всегда шел туда, где рыба была, а не ждал, чтобы рыба сама приплыла к нему. Для этого он пробирался через лесные заросли, шел в горы, сидел по горло в грязи и в воде. А как бы неудобно ему это не было, он был готов все сделать, чтобы добраться туда, где была рыба. И часто ее можно было найти не в самых доступных местах. А когда я шел на рыбалку, то напротив всегда делал то, что было наиболее удобно для меня. Я находил удобное место где-нибудь в тени дерева и забрасывал свою удочку, как бы говоря рыбе, «Если хочешь, ловись на мою наживку». Конечно же, рыба никогда не хотела этого, потому что я пытался ловить ее на моих условиях, а не на ее условиях. Мой отец делал обратное. Он всегда шел к рыбе и делал так, чтобы она легко глотала его наживку. Теперь давайте применим это к нашим церквям. Очень часто мы ждем, что неверующие придут к нам сами. Мы ждем, что они просто возьмут и придут в нашу церковь в нужное нам время и без особого приглашения. Так думать, мягко говоря, глупо. Неверующие сами этого не сделают. Если мы хотим привлечь их в церковь, нам нужно идти к ним. Куда идти? Идти к ним домой, на рынок, в школу, туда, где они живут, работают, учатся, отдыхают. Мы должны быть готовы делать то, что удобно для них, а не обязательно удобно для нас, а не наоборот. Иисус дает нам еще один принцип работы с неверующими. Вот что Он говорит ученикам в 10 главе Евангелия от Луки. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат. Что имеет в виду Иисус, наставляя благовестников таким образом? Он не просто дает ученикам совет в отношении питания. Он раскрывает им важный принцип их работы, говоря «Ешьте, что вам предложат». Он имеет в виду то, что ученики должны были приспосабливаться к обычаям и культуре людей. Много лет назад я совершил миссионерскую поездку в Японию. Живя там, мне пришлось привыкать к их кухне. Японская кухня сильно отличается от американской, и вначале вкусы японцев в еде казались мне очень необычными. Я не умел есть их пищу, и она казалась мне невкусной. Со временем я, конечно, привык к ней и даже полюбил. Сейчас японская кухня для меня одна из самых любимых. Я научился есть то, что мне предлагали не потому, что мне нравилась эта еда, но потому, что я очень хотел, чтобы люди узнали об Иисусе Христе. Это и заставило меня приспособиться к их еде. Готовы ли вы сделать что-то подобное? Готова ли ваша церковь сделать что-то нетрадиционное, непривычное, неудобное для того, чтобы привлечь людей к Богу? Некоторые верующие считают, что если христиане приспосабливаются к культуре неверующих, значит, они идут на компромисс с миром, оставляют труд благовестия и становятся похожими на грешников. Такое убеждение не является чем-то новым. Оно уже было у некоторых верующих новозаветной церкви. В 15 главе книги «Деяния апостолов» говорится о совещании апостолов в Иерусалиме по вопросу о том, должен ли христианин или кто-то, кто собирается стать христианином, подчиняться всем правилам и ритуалам ветхозаветного закона для того, чтобы стать настоящим последователем Иисуса Христа. Апостолы рассуждали, делились мнениями, молились об этом и в конце концов пришли к решению, что не нужно следовать всем установлениям иудейского закона, чтобы быть последователем Иисуса Христа. И я благодарен Богу за это совещание и его решение, потому что благодаря ему христианство распространилось сегодня по всему миру. Сегодня христиан можно встретить в Азии, в Африке, в Северной и Южной Америке, в Европе, в каждой стране мира. Все они, несмотря на разные культуры, разные традиции, поклоняются одному Богу. Обратите внимание на то, как Павел описывает свою стратегию благовестия в 9 главе 1 послания к Коринфянам. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для язычников я был как язычник, чтобы приобрести язычников. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Вы заметили, насколько Павел был готов приспосабливаться, менять свои методы и стиль евангелизации? Он не подменял суть евангельской вести, но менял методы ее подачи неверующим. Поэтому он говорит, когда я среди иудеев, я приспосабливаюсь к иудейской культуре, чтобы приобрести иудеев. А когда я среди язычников, я приспосабливаюсь к культуре язычников, чтобы приобрести язычников. Сегодня Павел наверняка сказал бы, когда я в Латинской Америке, я становлюсь латиноамериканцем, чтобы приобрести их. Когда я в Китае, я становлюсь китайцем, чтобы приобрести китайцев. Другими словами, Павел говорит, что он меняет свою стратегию в зависимости от вида рыбы, которую он пытается поймать. Пользуетесь ли вы одной наживкой для ловли разных видов рыб? Нет. Используете ли вы крючки одного размера для ловли разных видов рыб? Тоже нет. Опытные рыбаки заранее знают, какую рыбу они будут ловить, и используют соответствующую стратегию, то есть ловят рыбу на ее условиях. Смысл того, что говорит Павел в 1 послании к Коринфянам 9:22, следующий. «Каким бы ни был человек, я пытаюсь найти с ним общий язык, чтобы я смог рассказать ему о Христе, и чтобы он впустил Спасителя в сердце». Вы знаете, я заметил, что когда я рыбачу в лодке на реке или на озере, рыба сама не прыгает ко мне в лодку. А когда я рыбачу на берегу, она сама не выбрасывается на берег со словами «Вот она я, лови меня». Для того, чтобы поймать рыбу, мне нужно перейти из моей среды в ее среду. Вода — среда обитания рыбы. Сильно отличается от воздуха, моей среды обитания. Но если я хочу установить контакт с рыбой, мне нужно перейти в ее среду обитания. Мне нужно одеть наживку на крючок и забросить удочку в воду так, чтобы крючок оказался прямо перед носом рыбы. Я не должен ждать, чтобы рыба сама приплыла ко мне. Таким же образом, Вы не должны ожидать, что неверующие будут вести себя как верующие. Это значит, что мы должны быть очень гибкими в своих подходах к людям, которым мы благовествуем. Однажды я решил изучить служение Иисуса. Я внимательно читал каждый стих Нового Завета, в котором говорилось об Иисусе Христе, пытаясь определить, был ли у него стандартный подход к благовестию, как он ловил человеков, был ли у него стандартный подход в приобретении людей для Бога. Я обнаружил, что у Иисуса не было единого подхода. Он всегда приспосабливался к ситуации, в которой он оказывался, и начинал с того положения, в котором находились его собеседники. Мы много раз читаем в Библии о том, как Иисус спрашивал людей: «Что вы хотите от меня?» Он всегда начинал с переживаний, нужд и интересов людей. Я верю, что он делал это намеренно. Он знал, что лучший способ достучаться до людей — это начать с того, что их больше всего беспокоит, волнует, интересует. С земледельцами он говорил о севе зерна, с рыбаками он говорил о ловле рыбы, с женщиной у колодца он говорил о воде живой. Иисус всегда начинал свое общение с людьми с того, что их интересовало. Это очень важный принцип благовестия. Я верю, что любой человек может быть приобретен для Христа, если найти ключ к его сердцу. Что же это за ключ? Это насущные нужды человека, его потребности и интересы. Дайте людям понять, что Христос является решением всех проблем, стоящих перед ними. Никто никогда не обращается ко Христу, прежде чем осознать необходимость в этом. Каждый человек — это незнакомый остров, и мы устанавливаем в его жизни плацдарм для успешного благовестия. Прежде чем поделиться с людьми благой вестью, вам нужно привлечь их внимание. Сделать вы это сможете, если поможете им в их нуждах и потребностях. Узнайте, в чем нуждаются люди, помогите им понять, что Иисус Христос — это решение всех их проблем. Если вы сделаете это, то обнаружите, что ваша церковь очень многих приобретет для Христа и никогда не исчерпает своих возможностей в оказании помощи людям. Чем больше вы будете помогать людям, тем больше людей потянется к вам, и, возможно, вам придется начать замыкать двери церкви на время служения, чтобы не допускать столпотворения. Сейчас вы, возможно, задаетесь вопросом, а существуют ли общие для всех людей нужды и потребности, такие, которые можно найти в каждой культуре и в каждой стране. Да, такие потребности существуют. Это в основном эмоциональные потребности и потребности в общении. Что я имею в виду? Каждому человеку нужна любовь. Это эмоциональная потребность. Каждому нужна цель в жизни. Каждый нуждается в прощении. Каждому нужно чувствовать свою значимость в жизни. У каждого есть потребность в освобождении от всеобщих проблем, таких как озабоченность за свое будущее, чувство вины, разочарование в жизни, гнев. Каждый человек хочет знать, как разрешать конфликты в семье и на работе. Каждый родитель хочет знать, как правильно воспитывать своих детей. Это всеобщие проблемы, волнующие как христиан, так и неверующих в каждой культуре и в каждой стране. Если в общении с людьми вы будете делать упор на некоторые из этих проблем, вам будет значительно легче привести людей ко Христу. Часто мы думаем, что нам нужно лишь рассказать людям об их вине перед Богом, и это вызовет у них желание просить у Него прощения. Но многие люди не чувствуют себя виноватыми. Что делать с этими людьми? Может быть, им нужна цель в жизни, или они чувствуют себя одинокими, нуждаются в ощущении покоя и Божьего присутствия? Вам нужно говорить, что в Иисусе Христе они смогут найти удовлетворение всех своих нужд и потребностей. Пятый принцип благовестия заключается в том, чтобы использовать несколько крючков одновременно. Если вы закидываете удочку с одним крючком, то сможете поймать только одну рыбу, но если на леске 3 или 4 крючка, у вас есть шанс поймать несколько рыб. Павел в 1 послании Коринфянам 9:22 говорит: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». То есть он говорит: «Я использую разные виды крючков». Еще это можно сравнить с насыщением вашего города или поселка Евангелием, когда вы используете каждую минуту и все доступные средства, чтобы привлечь как можно больше людей. Если вы используете много разных методов евангелизации, то один из этих методов, в конце концов, обязательно сработает и привлечет кого-то из неверующих. Почему же большинство церквей используют только один или два крючка? Каждый из нас в личных беседах немного свидетельствует людям, а также приглашает людей в церковь. Это, пожалуй, единственные крючки, которыми мы пользуемся. У нас нет других программ, служений или способов привлечения людей ко Христу. Почему? Иногда потому, что мы озабочены не тем, чем нужно. Мы озабочены тем, сколько все это будет стоить. Вместо этого нам нужно думать о том, кого это привлечет к Богу? В церкви деньги не являются решающим фактором. В церкви важны люди, а не деньги. Библия говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Поэтому потраченные на евангелизацию деньги являются не тратой, но вложением. А люди, которых вы приведете ко Христу, это лучшее возмещение ваших расходов. Иисус сказал, что лучше всего тратить деньги на приобретение людей для Царства Небесного. Значит, когда вы используете ваши деньги на привлечение людей ко Христу, вы собираете себе сокровища на небесах. Библия говорит, богатством своим приобретайте себе друзей, чтобы, войдя в Царство Небесное, вы встретили их там. На это вы можете сказать, что у вашей церкви практически нет средств. Я позволю себе рассказать вам одну историю. В 17 главе Евангелия от Матфея Иисус велел Петру пойти на море и поймать рыбу. Первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя. Довольно странная, на первый взгляд, история. Однако в ней Иисус указывает на важный духовный принцип. Принцип состоит в том, что монеты всегда у рыбы во рту. То есть, если ваша церковь делает проповедь Евангелия приоритетом вашей работы, Бог даст вам все необходимые средства. Помните, что монеты всегда у рыбы во рту. Как сказал Хадсон Тейлор, труд по Божьей воле обязательно будет иметь Божью поддержку. И, наконец, шестой принцип благовестия состоит в том, чтобы ловить ту рыбу, которую вы наверняка сможете поймать. Ловите такую рыбу, которую вы наверняка сможете поймать. Идите к тем, кого вы наверняка сможете привести к Богу. Это еще один прием благовестия, который мы находим в Новом Завете. В новозаветные времена люди делились евангельской вестью с подобными себе. Как только Андрей услышал о Христе, он пошел и рассказал о нем своему брату Петру. Матфей устроил пир для мытарей и рассказал им о Христе. Почему? Потому что сам был мытарем. Самарянка, встретившая Иисуса у колодца, вернулась в деревню и рассказала о нем всем, кого она хорошо знала. Принцип в том, что вы лучше всего сможете рассказать о Боге тем, кого вы хорошо знаете и с кем у вас есть общие интересы. Я думаю, что каждая церковь больше всего подходит для работы с определенным кругом людей. Каждой церкви легче работать с определенной группой людей, а с другими будет сложнее, поэтому нам нужны разные церкви. Как церковь может определить свою группу, с которой ей будет легче всего работать? Для этого нужно обратить внимание на два момента. Прежде всего, вам нужно посмотреть, какие люди уже посещают вашу церковь. Ваша церковь, скорее всего, привлечет таких людей, какие уже есть в общине. Например, если ваша церковь состоит из молодых людей, то больше всего она сможет привлечь именно молодежь. Если ваша церковь состоит из пожилых людей, то больше всего она сможет привлечь людей пожилого возраста. Если в вашей церкви больше всего молодых семей с детьми, то именно эту категорию людей вам будет легче всего привлечь. Если в вашей церкви много одиноких людей среднего возраста, то именно для таких людей она будет больше всего привлекательна. Когда кто-то из неверующих впервые приходит к вам в церковь, первый вопрос, который этот человек задает себе, не касается Библии или Иисуса Христа. Неверующий, впервые попавший к вам на служение, спрашивает себя, «Есть ли здесь кто-нибудь такой же, как я?» Он смотрит на людей в собрании, ища подобных себе. Если это человек в военной форме, он ищет других военных. Если это подросток, он ищет других подростков. Семейные пары с маленькими детьми смотрят, есть ли в собрании другие молодые пары с малышами. Если посетители найдут в вашей церкви людей, похожих на них, то они, скорее всего, придут снова. Суть в том, что в любой незнакомой компании или собрании новички всегда стараются найти людей, подобных себе. Второй момент, на который вам следует обратить внимание, это ваши личностные качества как пасторов. Я хочу вам сказать, что Бог уникальным образом приготовил вас и призвал к тому, чтобы вы приводили к Иисусу разных людей. Вы можете привести к Иисусу людей, которых никто другой лучше вас не приведет. Бог наделил вас дарами и талантами и привел вас в свое царство, чтобы вы могли поделиться благой вестью с другими людьми. Вы не несете ответственности перед Творцом за всех людей, но только за тех, которых вы можете привлечь к Нему лучше, чем кто-либо другой. Что делать, если ваша церковь не подходит людям того поселка или города, в котором она расположена? К примеру, в вашей церкви больше людей пожилого возраста, а люди, живущие в вашем районе, в основном молодые, и они не хотят ходить в церковь, в которой почти одни пенсионеры. Что делать в этой ситуации? Ответ всегда один – создавайте новые церкви. Основание новых церквей является ключом к выполнению великого поручения. Я считаю, что каждая церковь обязательно должна основывать новые церкви. За 18 лет мы в церкви Saddleback основали 30 новых церквей. Почему мы это делаем? Потому что понимаем, что ни одна церковь не сможет охватить всех людей. И чтобы охватить людей разных интересов, разных возрастов, разных культур, людей, говорящих на разных языках, мы основываем новые церкви. Таким образом, любой человек может прийти ко Христу. Вам я рекомендую начать молиться о том, чтобы и ваша церковь начала основывать новые церкви. Я думаю, вы знаете, что одним из признаков физической и моральной зрелости человека является его способность к воспроизведению. Человек считается зрелым, когда он способен иметь детей. По аналогии, одним из признаков зрелости церкви является ее способность к воспроизведению, к основанию новых церквей. В заключение нашей встречи я хотел бы помолиться и попросить Бога, чтобы Он использовал каждого из вас не только для приобщения людей к Иисусу Христу, но чтобы Он использовал ваши церкви для основания новых церквей. Давайте помолимся. Небесный Отец, я благодарю Тебя за то, что нам понятно Слово Твое, за то, что Ты дал нам принципы благовестия, которые мы можем применять в нашей жизни. Помоги нам заботиться о людях так, как это делал Иисус. Помоги нам до конца осознать, что Иисус любит каждого человека. Каждый человек дорог Богу, и Он хочет, чтобы все люди обратились к Нему и узнали Его. Помоги нам нести благую весть миру всем людям вокруг нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.